Раса – это категория общественная. Это история генофонда. То есть, если у него кожа темная, губы толстые, нос широкий, волосы курчавые, значит, негроид. Одежда, песни, пляски, байки, там, орнаменты, форма тарелок. И один человек может сменить несколько этносов. Поеду в Белоруссию, да, буду есть картошку и буду белорус. И пусть татары докажут, что я не татарин. А расу поменять нельзя. Вот я чистый, а он грязный. Фу, как бы быть таким. Расистам невыгодно быть ни экономически, ни идеологически, ни психически, вообще никак. Интеллект к расе не привязан. Не надо пихать слово «раса» куда ни попадя и куда оно не влезает. Так, снова здравствуйте, и снова с вами программа «Дробышевский. Человек разумный» и ее ведущий Дробышевский. И сегодня речь пойдет о расах. Для многих людей это слово является чем-то ужасным, запретным, и почему-то у многих в голове существует такое мнение, что если кто-то произносит слово «раса», то он становится злобный расист сразу. На самом деле связь далеко не такая. И более того, вопрос расы и расового разнообразия, расовых признаков, отношение к этому делу чрезвычайно хитрый, сложный, замысловатый. И тут есть много-много нюансов. Но для начала характерная новость из современной науки, к чему иногда приводят недоучет исследования расовых особенностей. Ну и к чему приводят все-таки исследования расовых особенностей. Не так давно были исследованы жители острова Гаити. А остров Гаити, как, может быть, вы знаете, делится на две части. Там есть Доминиканская республика, есть, собственно, Гаити. И по происхождению эти две части немножко разные. Одна половинка заселялась больше французами, другая больше испанцами, ну и те, и другие привозили, само собой, рабов. Но отношение к рабам было разное. Вот, если одни этих рабов основательно гнобили и довели до того, что в итоге было восстание, всех этих хозяев поубивали, то в другой половине острова они как-то более свободно общались с этими рабами, и население получило в значительной степени смешанное. И, в принципе, это видно невооруженным взглядом. То есть на той половине, где государство Гаити, там такие хорошо выраженные негроидные черты у населения и какой-то примеси очень небогато. То есть там прям такие негры, ну что, в принципе, что в Африке, что там, они практически одинаковые. А на другой половине они такие откровенные метисы, как бы смешанные примерно 50 на 50. И, собственно, вот исследование показало эти различия. И ученые, которые это делали, и которые рассчитывали все эти циферки, с удивлением обнаружили, что надо же, оказывается, есть различия между населением Доминиканской республики, где они более метисированные, с населением, собственно, Гаити, где они более негроидные. На этой торжественной точке исследование закончилось. И это, можно сказать, блеск и нищета современной расовой концепции в западных странах. Потому что вообще-то для доказательства всего как бы факта не обязательно делать даже какое-то научное исследование. Можно просто посмотреть на этих людей. Это невооруженным взглядом видно. И то, что из этих различий они не пошли никуда дальше, эти исследователи, то, что они на этом остановились, и просто на констатации факта, что оказывается, люди испанского происхождения, как у них там написано, а для них это все испанского происхождения, несмотря на то, что наполовину-то там французы вообще-то сидели, вот, оказывается, они бывают разного испанского происхождения. И то, что как бы испаник, да, это не только язык, а еще иногда и генетика, а иногда и вообще-то и не то, и не другое, строго говоря, да, вот, для них, оказывается, бывает удивлением. И это, вот как я говорю, хороший наглядный пример того, к чему приводит отсутствие научного подхода в течение нескольких поколений. Как к этому пришли? На самом деле, то, что люди на разных территориях отличаются друг от друга, было очевидно всегда. Вообще-то, достаточно посмотреть на какие-нибудь там фрески древнего Египта, где вот эти самые древние египтяне, да, изображали, вот это у нас ливиец, там прям подписывали ливиец, да, там белый такой, остроносый, все такое узкий, как бы узкое лицо, выступающее как бы это, в средней части. Это типа ливиец. А вот это вот нубиец, да, он чернокожий, с курчавыми волосами, прогнатный, с выступающими губами, с большими, широким носом. А вот это вот там какой-нибудь там лувиец, а это египтянин, а это там кто-то еще. И у всех были какие-то свои особенности. Но для древних египтян не было принципиальной разницы между понятиями раса и этнос. И для них особенности строго говоря, этнические, там, язык, религия, способ ношения, там, головных уборов, я не знаю, там, палки в руках, хозяйство, там, и, там, социальное устройство и, собственно, биологические отличия такие вот наследственные, все это было примерно одним и тем же. Ну, как бы очевидно, да, что все увийцы носят там какие-нибудь перья в волосах и с белой кожей, а нубийцы носят там, не знаю, какие-нибудь ракушки на шее и с черной кожей, да, и это как бы неразрывно для них было связано. Но это еще и не наука, это, строго говоря, просто наскальные рисунки, ну, не наскальные, конечно, эти настенные рисунки, фрески, картинки. Близко к рассоединению подошли древние китайцы, которые во времена Цинь-Шухуанди, первого императора Китая, как известно, свояли терракотовую армию, где поставили истуканчиков, ну, собственно, в память о там, Цинь-Шухуанди, в его могилку, и несколько тысяч этих истуканчиков. И у них там есть шесть типов голов. То есть были болванки, да, определенных как бы типов, а дальше им придавались какие-то уже индивидуальные черты. И современное исследование этих голов показывает, что удивительнейшим образом вот эти шесть основных типов совпадают с типами, выделенными Чебоксаровым в 20 веке. Ну, это наш антрополог, который исследовал расовое многообразие в Азии, ну и у нас в Сибири, и в Китае в том числе. И вот эти типы, выделенные Чебоксаровым, и типы, выделенные древними китайскими художниками, да, скульпторами, они совпадают практически идеально. Ну, вот, по всем основным характеристикам. Ну, что, в общем, как бы и не странно, потому что, да, вот эти типы как бы там живут, эти варианты, и что художники видели, как бы вот здесь пошире лицо, здесь поуже, да, здесь там нос такой, здесь сякой. Ну, вот, что Чебоксаров, когда измерил там сколько-то тысяч человек, тоже высчитал все то же самое. Вот, но опять же, у китайцев это не была наука как таковая. То есть они не выводили из этого каких-то глубоких там построений, не пытались понять, откуда все это получилось. Но для них это был просто художественный прием, по сути дела. Нормальное рассоединение начинается где-то века так 17-го, 18-го и даже уже 19-го. Когда появились первые расовые классификации, там какой-нибудь Бернье, там еще кто-то такие, да, они там создавали, там Карл Линней чуть попозже, чем Бернье. И надо сказать, что первые вот эти расовые классификации, они тоже, в общем, похожи на правду. То есть основные типы там уловлены четко, ну, потому что там кто? Европеоиды, негроиды, монголоиды. И надо сказать, что и в современном школьном учебнике ровно то же самое написано. То, что вот Линней там в 1700 там, каком-то году написал, и сейчас в школьном учебнике, по сути, одна и та же информация. Ну вот, это то, что глазом видно. Но это тоже такая как бы зачаток науки. Такое начало. И для того же самого Карла Линнея расовые различия и культурные различия, они как бы были одним и тем же делом. То есть это не были вещи разного порядка. И у него в характеристику рас, ну и подвидов как бы людей, да, он их описывал как разные подвиды, входили такие вещи, как там способ ношения одежды. Вот эти любят узкую одежду, а эти любят широкую одежду, а эти вообще не любят одежду, да. И это как бы был расовый признак. Вот, или там темперамент. Эти ипохондрики, а эти там меланхолики, а эти сангвиники. Это тоже типа расовый признак. Ну, вот, сейчас мы понимаем, что это чушь, конечно, полная. Но вот, так оно не работает. Ну, вот, но до этого надо было тоже дорасти. Даже в конце 19 века, когда, скажем, Деникер, или он же Деникер, создавал свою расовую классификацию, на самом деле очень хорошую, из которой огромное количество терминов дошло, в общем-то, и до современности. И даже для него этнические особенности, там, лингвистические, там, всякие хозяйственные, культурные и расовые, собственно, были одним и тем же примерно. И в характеристику расы могло включаться, допустим, тип хозяйства. Да? Вот эти охотники-собиратели, а эти скотоводы, а эти земледельцы. Это типа расовый признак. Ну, вот. Но уже где-то к первой трети 20 века стало окончательно понятно, ну, когда появилось представление о наследственности, генетике, да, как все это вот, происходит в таком химическом как бы, даже смысле, вот, стало понятно, что вообще как бы существует довольно большое различие между понятиями этнос и раса. И, как ни странно, до сих пор у многих людей в головах это мешается. Ну, даже, я боюсь сказать, у большинства людей это мешается в голове. А на самом деле разница очень основательная. Расовые признаки, как мы теперь понимаем, это история генофонда. То есть раса – это просто генетическая, то есть молекулярная, по сути, история популяции. То есть как вот молекулы ДНК, да, менялись в ряду поколений в какой-то маломальски ограниченной группе людей. Ну, вот, причем в масштабе статистики, то есть не у конкретного человека, понятно, да, а в ряду поколений и у большого коллектива людей. с неизбежной изменчивостью от человека к человеку. То есть внутри каждой группы есть какое-то разнообразие. Есть люди там пониже, повыше, потемнее, посветлее, там шире, лицо пошире, поуже там, и так далее, да, всякие разнообразные особенности. Но всегда можно посчитать какую-то среднюю статистическую. И по этим показателям одна группа будет немножко отличаться от другой, но это именно генетика. То есть это наследственные признаки, и к тому же еще не все подряд, а имеющие выраженную межпопуляционную изменчивость. Ну, потому что не все генетические наследуемые признаки годятся в качестве расово-диагностических. Ну, скажем, у любого человека одна голова, да, ну, в среднем все-таки. И это задается генами, но поскольку у всех гены в этом смысле одинаковые, то как раз свой признак это использоваться не может. Или там у всех на руке 5 пальцев, да, ну, кроме там, опять же, каких-то исключений индивидуальных, но как-то это генетически там наследуется, но поскольку у всех 5 пальцев, у всех раз, да, то как бы как раз это не работает. А совсем другое дело – это этнические признаки, потому что этнос – это тоже группа популяции, живущих на одной территории, но отличающиеся какими-то культурными особенностями. И причем тут разброс значений весьма основательный. Это может быть религия, такие религиозные сообщества, да, когда самоопределение идет через религию. Там мы мусульмане, например, да, какие-то боснийцы, например, себя так определяют. То есть они не говорят, что мы боснийцы, мы мусульмане. Ну, вот, ну и такие там еще примеры можно привести. Вот, может быть различие очевидным образом по языку. Да, вот я говорю на русском, а вот он говорит на немецком, а этот говорит там, не знаю, башкирском, допустим. И уже этого как бы хватает, чтобы друг друга различать. Ну вот. Но тоже очевидным образом язык можно выучить. И этнос можно менять. Вот. Но гораздо важнее хозяйственно-культурный тип и всяческие культурные особенности. То есть, опять же, там одежда, песни, пляски, байки, там орнаменты, форма тарелок, национальные блюда и все в таком роде. Ну вот. Это как бы в значительной степени определяет этнос. И на самом деле самая главная особенность, которая вот выделяет этнические как бы, свойства, как бы концентрирует в себе, это самосознание. Это, строго говоря, единственный надежный признак этноса. То есть если я считаю себя русским, а я считаю себя русским, значит я русский и есть. Если другие русские с этим согласны, значит так и есть. Если я вдруг вспомню, что я вообще-то Станислав Дробышевский, да, и у меня отец вообще-то из Белоруссии, чистокровный белорус, вот, я стану абсолютным белорусом. Ну вот, поеду в Белоруссию, да, буду есть картошку и буду белорус. Ну вот, я люблю картошку, кстати говоря. Ну вот, но если вдруг мне взгрустнется, и я захочу стать, не знаю, там, татарином, допустим, да, и напрягусь, выучу татарский язык, и пусть татары докажут, что я не татарин. Вот, и более того, может быть, они будут и не против. Вот, или шведом, или там, не знаю, каким-нибудь итальянцем, там, еще кем-нибудь. Ну, а если это шведы, допустим, они сейчас толерантные, да, они даже, может, и не так против будут. Им нельзя быть против. Соответственно, самосознание может поменяться. И у нас есть исторические примеры, когда самосознание целых народов менялось, да, когда вот на огромных территориях люди начинали считать себя принадлежными к другим народам. На каждом шагу такое бывает, да, и практически в истории любого народа такое бывает. То есть у каждого народа есть какое-то основание. Ну вот, когда вот они считали себя кем-то одним, да, а потом бац, и стали считать кем-то другим. Ну вот, иногда это насильственно бывает, когда кто-то кого-то завоевал, да, ну, особенно у кочевников сплошь и рядом. Там одна группа кочевников завоевала других, и теперь вы называетесь нами, да, вот мы победили, и вы теперь как бы тоже мы, и будете воевать в наших рядах. Ну, вот, ну, те же там татары, допустим, да, то есть исходное название татары – это название для монгольского рода, который жил в Монголии, а теперь татарами называются люди, живущие на Волге, в Крыму, там, в Астрахани, да, которые как бы к этим исходным татарам отношения не имеют, строго говоря, никакого, кроме того, что когда-то татаро-монголы, которые, ну, собственно, завоевали татары и уничтожили их под ноль, ну, вот, но тем не менее имя к ним приклеилось, завоевали там совершенно другие народы, и от них уже название татары перешло там на других. Ну, вот, и то скорее как бы со стороны, а даже не изнутри. Ну, вот, или там какие-нибудь нагайцы, да, тоже там хан Нагай, как бы вот личность, как бы отдельный человек, дал название целому народу. Ну, вот, а до этого, ну, люди-то предки были, да, они тоже как бы жили, и тоже у них там были там какое-то разнообразие. Вот. Но вот стали называться нагайцами, или там узбеки, да, опять же, там хан Узбек, вот, дал название целому народу, и понятно, что и до этого узбеки были, но они не назывались узбеками, а назывались как-то там по-другому, было там куча родов, и как-то они себя самоопределяли, но вот с некоторого момента вот захотели называться узбеками, стали называться. Красиво жить не запретишь. И также когда-то не было там немцев, да, это для нас они немцы, а для них, даже сейчас-то местами они там баварцы какие-нибудь там, и прочие какие-нибудь там галштинцы, а когда-то это были просто какие-то разнородные племена, которые там частично вообще кельтами были по языкам. Ну вот теперь это немцы.